«Се гряду скоро». Был в истории такой момент. Кто-то из вас читал книгу «Что будет с этим миром»? Читала молодежь? Читали вы эту книгу или нет? Синенькая, синенькая такая книга. Там описывается такой момент, касающийся народа израильского. Был судебный процесс, сколько я помню, во Франции. Он проходил, судили одного офицера. Провинился он. А этот офицер был еврей. И вот проходит судебный процесс. Ему выносят приговор, с него срывают погоны и отправляют его на какой-то остров, высылают. Но что было знаменательным в этом событии? То, что когда зачитали приговор, находящиеся в этом зале молодежи особенно, начали кричать: «Смерть евреям! Смерть евреям! Смерть евреям!» И на этом процессе присутствовал один еврей, адвокат. Имя его Теодор Герцл. Он с этого времени потерял покой. Он объездил многие страны. Он посещал евреев в разных городах. Посещал государственных чиновников. Посещал с одной единственной целью. Везде у него эта мысль звучала. Чтобы сохранить свою нацию, еврейский народ сохранился бы, нам надо возвращаться на родину свою. И везде, где он бывал, он говорил к сердцам своих соотечественников или к своему народу, к еврейскому народу: «Евреи, если мы хотим выжить, нам надо возвращаться на родину свою, если хотим выжить». Он прожил очень коротенькую жизнь, по-моему, 44 или сколько года всего. Он весь истощенный, исчерпанный, что ли, отошел в вечность. Но он исполнил свое назначение, евреи пробудились, возревновали о возвращении на свою родину. В этом году евреи будут отмечать 60-летие образования государства Израиль. Я к чему это, молодежь? Сегодня мы живем в очень ответственное время. Столько много разных обольщений в наше время. И чтобы нам выжить, молодежь, нам надо быть занятым больше этой мыслью. Нам надо жить небесным, нашей Родиной небесной. Чтобы остаться живыми, выжить, надо нам стремиться туда, туда. Больше об этом размышлять, стремиться к этому. Я прочитаю из Старого Завета один небольшой отрывок. Это как иллюстрация. В общем-то, в Старом Завете это примеры для нас, да, образы для нас, братья и сестры. Второзаконие, 4 глава, с 1 стиха я прочитаю. Второзаконие, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твоей среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Эта историческая ситуация была такая, братья и сестры. Народ израильский после 40-летнего путешествия в пустыне стоял совсем близко у границы обетованной земли. И Моисей делает обзор прошедшей истории. делает, как-то подводит итог, вот она граница. 40 лет путешествия позади. Друзья, вышли из Египта-то многие. Кто же сейчас после 40 лет живой, чтобы перейти туда? Вот еще один шаг, Иордан впереди. Вот перейти Иордан. Кто живой? Там за эти 40 лет, там в пустыне остались многие-многие могилы. Кого там похоронили, молодежь? Там похоронили ропотников, там похоронили неверующих. Там похоронили мятежников, которые восставали против Моисея и Аарона. Там похоронили еще многих других. Даже одно место такое удивительное. Назвали это место Киброт-Гатава. Вы помните, что означает это имя? Гробы прихоти. Потому что там похоронили прихотливый народ. Вот там и такое кладбище есть. И вот теперь, кто живой, вот он теперь стоит возле границы этой, возле границы обетованной земли. И кто же живой остался, друзья? И еще одна страничка там, которая особо выделяет Моисей. Вы помните, говорит он, что сделал Господь с Ваал-Фигором? Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А знаете, что это за страничка была? Это было событие совсем уже около этой границы, уже совсем в конце этого путешествия. Народ израильский стал общаться с язычниками. Стали возникать различные связи между ними. Браки стали заключаться. Какая-то дружба завязалась. Начали связывать себя эти два народа. А потом, когда уже начали блудодействовать, брать дочерей, выдавать своих дочерей замуж. И через это потянулись и к богам этих народов. Поклоняться им. И уже в конце, уже совершенно возле границы, здесь еще большое кладбище возникло. Еще многие здесь уже около границы были похоронены тысячами, тысячами. Как-то делали исследование такое. Ну, в общем, расследовали ситуации, которые возникали по вине дорожных происшествий, которые случались по вине водителей, которые засыпали за рулем. Вот заснет водитель за рулем, и авария. И вот эти аварии исследовали. И знаете, какой вывод сделали? Интересный, очень интересный. Большинство этих аварий случилось совершенно недалеко от дома. От дома. Обычно человек уже проделал длинный путь, уставший, но еще немножечко до дома осталось, расслабился, бдительность потерял и сделал аварию. В общем-то, в молодости у меня то же самое было, молодежь. Как-то я заснул за рулем и где-то на скорости около 100 километров слетел с дороги. Слава Богу, Бог сохранил, мы не перевернулись, это чудо было. Мы пролетели кювет, выехали на поле, там по полю сделали круг, снова заехали на дорогу. Но знаете, друзья, вот это случилось, я проделал путь примерно где-то 500 километров, всю ночь ехал, и уже до дома осталось километров 10. И вот там случилось, этот случай произошел. Друзья дорогие, се гряду скоро, и я думаю, если вас спросить, как вы думаете, много еще осталось до пришествия Господня? Наверное, мы все согласимся, что уже совершенно близко. И знаете, друзья, я думаю, даже больше того, ближе, чем мы думаем, ближе, чем мы думаем. Может быть, брат Павел тоже помнит одно совещание Совета Церквей. Было расширенное совещание, и на нем, наверное, последний раз присутствовал брат Валентин Фот, благовестник Сибири. Знакомо это имя, молодежь, да? Знакомо, наверное, я думаю. Он отошел в вечность уже. И вот, наверное, последний раз, когда он был на совещании, ему братья предложили слово. И так оно отложилось у меня в сердце, это слово. Он сказал возвышенное слово о небе. И начал он примерно так свое слово, свою проповедь, такими словами. «Я верю, что пришествие Господне уже совсем близко, и я верю, наше братство его застанет». Застанет пришествие Господне. Для него это пришествие оказалось, друзья, еще ближе. Еще ближе. Он уже там. Для него это пришествие уже было. Для нас оно может быть тоже совершенно близко, братья и сестры. Совершенно близко. И нам бы быть среди тех, которые живы, а вы живы все до ныне. Вот говорит Моисей, вы живы, вот там много осталось лежать. Ропотников, недовольных, там неверных, мятежников остались в пустыне лежать, а вы живы до ныне. Молодежь, вы внимательно слушали? Кто остался живой? Кто живы? Погромче. Прилепившийся к Господу. А вы, прилепившийся к Господу, живы до ныне. Мне вообще это выражение очень нравится, дорогая молодежь. Прилепиться, это значит, ну, слепиться настолько, да, одно, нераздельное стать. А чем можно Господу прилепиться? Как можно Господу прилепиться? Вы, прилепившийся к Господу, живы до ныне. Ну, друзья, другое место. О семье так написано. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. А чем прилепится? Да любовью, братья и сестры. Да любовью. Любовью прилепится. Прилепится к жене своей. Друзья дорогие, живы будут те, которые любят Господа. Другими словами, а вы, полюбившие Господа всем сердцем, живы до ныне. Молодежь, вы Господа любите? Полегче бы задать вопрос, да, друзья? Знаете, мы можем так легко сказать, да, люблю, да, люблю. Одна жена говорит мужу, слушай, ты меня любишь? Да как? Ну я ж на прошлой неделе тебе утюг купил. Да я не об этом. Ты меня любишь? Ну я ж тебе там то и то. Да не об этом. Ты меня любишь? Молодежь, я переживаю, что сегодня молодежь занята, довольно неплохо занята, музыкальным служением, хоровым, где-то благовестие, где-то что-то делать. Но любим ли мы Господа? Друзья, это немножечко выше и порядком выше. Что движет нами, когда мы делаем то и другое? Я бы на примере Петра, друзья, несколько моментов из его жизни, чтобы показать, друзья, в чем проявляется настоящая любовь к Господу. Чтобы нам как бы посмотреть в зеркало. Слово Божие – это же зеркало, да, для нас. Вот чтобы посмотреть в зеркало Слово Божие и посмотреть, как же я люблю Господа. как я его люблю. Помните, Иисус Христос задает трижды Петру вопрос. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Что отвечает Петр? Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя. Друзья, как вы думаете, Господь знал, что Петр любит его или нет? Он же от него отрекся. Он же там что-нибудь всегда такое наделает, что другие не делают, да? То меч выхватит, то в море там начинает тонуть, приходится его спасать, то еще что-то придумает. Друзья дорогие, я так думаю, что действительно Христос знал, что Петр любит его, потому что Бог знает все в нашем сердце. И Бог обращает не столько внимание на видимое, как на невидимое, из каких мотивов делает человек то и другое. В детском лагере у нас как-то приехал один мальчик и привез письмо от мамочки, сопроводительное такое письмо. Мама там пишет. Мой сыночек, пишет братьям руководящим, мой сыночек, он особый у меня сыночек, он очень способный. Вот, вы увидите, на что он способен. Но надо только знать, то есть дать знать, что кроме него никто это не сделает. Или дать понять, что он только, вот тогда вы увидите, на что он способен. Друзья дорогие, что вот за этими способностями стоит? Вот это гордое мнение о себе, да, друзья? И можно и что-то сделать, и много делать, но не из тех побуждений. А можно что-то делать, и даже где-то что-то не так будет получаться. Но Бог поймет истинное побуждение наших душ. Несколько моментов из жизни Петра. Первое, друзья, и потом определение вынесу. Вот в чем проявляется настоящая любовь к Господу? Фавор, друзья, помним это место, да? Иисус Христос с учениками на Фаворе, на горе. Петр с ними, является Моисей и Илия. И Петр предлагает кущи строить. Дети, сколько он хотел кущ построить? Три. Три? Точно? А их там сколько было? Сколько их было там на горе? А для кого он эти три кущи хотел построить? Вы помните? Для Иисуса, для Моисея и для Илии. А сам где хотел жить? Под открытым небом, да? Друзья, я бы такое определение вынес. Любовь забывает про себя. Забывает про себя. Про себя он забыл. Друзья, наше время характерно другим. Апостол Павел пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» Какими, друзья? Что первое стоит? Самолюбивы будут любить себя. Будут любить себя. Друзья дорогие, как сегодня... Молодежь часто, уже дети с детства. Я вчера привел пример один, я его еще раз приведу. У племянницы моей сыночек есть, он у бабушки был, забегает к бабушке, говорит: бабушка, там конфетка лежит, чья она? Ну, слушай, внучек, отдай ее тому, кого ты больше всех любишь. Кого ты больше всех любишь? Он говорит: себя. и раз эту конфетку, конфетку в рот, себя. Друзья дорогие, вот это себя любить, это что-то себя. Друзья, на этой основе обиды, огорчения в церкви, на этой основе многие неустройства личной жизни, потому что вот это себя любить. Я и все вокруг меня. Не знаю, как у вас на Украине, у нас в России довольно это внедряется в школьные программы. Вот это эти программы валеологии. Я просматривал некоторые учебники. Общее направление такое. Я есть личность, и все вокруг меня вращается. Я хочу. Или я не хочу, я это не воспринимаю, я этого не хочу, это мне не нравится. Я, вот, дайте мне, я. Друзья рассказывали где-то, на Западе едет машина, девушка за рулем и надпись. Я интересная. Я вот такая, я, вот это я вот такая, вот. Я интересная, я вот такая способная, вот посмотрите на меня, я вот так могу петь, я вот так. Друзья дорогие, любовь же по-другому, любовь про себя забывает. Смотрите, как это было у Петра. Еще один случай из жизни Петра. Гефсимания, и идет целая толпа с кольями, с мечами и колями, с факелами, и Петр выхватывает меч и идет навстречу этой толпе. Выхватывает меч и рубит. Да, не то он наделал, да, друзья? Не то наделал. Ухо отрубил. Потом Христу пришлось исправлять его поступок. Но что двигало им? Друзья, я не хочу этот момент объяснять. Он для меня, для самого, не до конца где-то понятен. Помните разговор у Христа с учениками насчет мечей? Кто имеет одежду, продай, купи меч. Сколько у вас мечей? Они говорят, вот два у нас меча. Говорит Христос, довольно. Друзья, этот разговор-то произошел вот чуть-чуть назад, маленькое время назад. Знал же Петр, что у него меч, и может еще у одного ученика. Если бы рассчитывал на то, что вот я выхвачу меч, и все 12 учеников, ну 11, Иуды уже не было, тоже выхватят свои мечи, может быть, мы тогда сможем Христа защитить. Он выхватывает меч, знает же, еще только один. А может, тот и не выхватит, может, тот и не защитит. А здесь целая толпа. Что ты думаешь, Петр? Да ничего не думаю. Про себя забыл. Христос, Христа защитить. Христос, вот Он, любимый мой учитель в опасности. Может, кто-то, молодежь, вы здесь, в вашей местности, любите читать вестники истины? Читаете все их, да? А старые вестники истины вы тоже прочитывали или нет? Вот раньше поменьше форматом были. Сколько я помню, в одном таком вестнике истины этот случай был описан. Как во время войны в одном где-то месте зашли на богослужение вооруженные люди. Сорвали со стены картину Христа распятого или Христа в терновом венке. Сорвали эту картину, бросили на порог и заявляют. Свободными могут быть те, которые, пройдя через этот портрет или эту картину, плюнут на эту картину, и, пожалуйста, можете быть свободными. А верующие все переживают, знают, что с ними шутки плохи. они, ну, вот такие жестокие. Война, ничего не стоит перестрелять всех. Переживают, между собой переговариваются. Да что это ж только картина, это же не Христос, это картина. Дом – это семья, что они будут делать без меня, если меня застрелят? И вот потихонечку, один за другим, немножко так стыдясь, отворачиваясь, плюнут на эту картину и проходят дальше. Что будет дальше? Другие стоят в ожидании. Чем все это кончится? Выбегает девочка лет 14, падает на колени, на эту картину вытирает рукавом своим эти плевки, плачет сама. Раздается выстрел и развязка. Все могут быть свободными. Но как вот эта девочка в 14 лет успела уже полюбить Христа? Что там до меня? Или я позабыла про себя? Христос, над моим учителем смеются, пусть это только картина, но Христос мой достоин почтения, возвеличивания, а не унижения. Забыла про себя. Следующее, друзья, в чем проявляется любовь? Еще один пример Петра. В общем-то, этот случай с бурей на море, я думаю, всем знаком, да, друзья? И, наверное, не раз проповеди слышали на эту тему, не раз проповеди слышали. И обычно проповеди к чему сводятся? То, что Петр маловерный, усомнился, поэтому тонуть стал. Ну, примерно в этом направлении, да, друзья? А я как-то некоторое время назад, размышляя об этом случае, мне стало стыдно перед Петром, стыдно. И вот почему. Я стал размышлять, а что вообще побудило Петра шагнуть за борт лодки? Как вы думаете, друзья, Христос его сам позвал или нет? Сам захотел, да? Точно, точно, сам захотел, сам напросился. Господи, если это ты, позволь мне прийти к тебе по воде. Повели мне прийти к тебе по воде. Друзья, я так думаю, я бы в лучшем случае, наверное, ухватился бы за борт лодки и, может быть, попросил бы, Господи, быстрей к нам, быстрей к нам. Но шагнуть туда за борт лодки, да не просто, когда море гладкое такое, спокойное, можно еще подумать, может быть, выдержит, Господь же может чудо сделать. Но здесь бушующее море, пучина, волнующее, ветер, волны огромные. Повели мне прийти к тебе по воде. Я не нашел другого объяснения, молодежь, как такое объяснение. Если это ты, хоть в пучине, но рядышком с тобой. Я бы так определил эту ситуацию, друзья. Любовь ищет не руки Господней, а лица Господня. Понятно это выражение, молодежь? Многие ищут руки Господней. Господи, помоги, Господи, дай. Им Господь нужен, чтобы, ну, примерно так вот, как северные народы, вчера показывали здесь слайды за северные народы. У них есть свои боги, башки такие. Они в основном там охотники, рыболовы. И вот прежде чем пойти на охоту, допустим, молятся они своему башку там, чтобы успешная была охота или рыбная ловля. А когда возвращаются с охоты и неудача, знаете, что они делают? Они могут этого башка побить, наказать. А еще хуже, могут и в печку бросить. Такой бог не нужен им, не нужен, который им не помогает. А когда успешно, они могут там что-то блестящее ему повесить на шею или там какую-нибудь тряпочку привязать к нему, вознаградить своего башка. Дорогая молодежь, но мы часто, мы цивилизованные люди, похожи на этих людей, похожи. И молодежь бывает так. Нам Бог нужен только до тех пор, пока Он нам помогает. Нам нужен Бог, потому что вот я в нужде. Господи, Ты поправь мой кошелек, мое материальное положение. Ты меня исцели, потому что я болею. Ты мне то, другое сделай. Истинная любовь ищет лица Господня. С Богом иметь общение. Господи, лишь бы с Тобою быть. Много ли имею или мало? Хорошо мне в жизни или нехорошо? Болею или не болею? Друзья, с Богом быть. Мне как-то операцию сделали, общий наркоз. Серьезная была операция. Когда пришел в себя в реанимации, все болит, отхожу от наркоза, все болит. А на душе такое ликование, братья и сестры, это то... Та сладость от общения с Богом, такое ликование, что у меня Господь есть, что я в Его руке, что со мной ничего не будет, кроме того, что Бог допустит. И такое ликование на душе. Братья и сестры, искать лица Господня. Как вы, молодежь, любите Господа? Любите ли вы быть в общении с Ним? Любите ли вы читать Библию? Любите ли вы вот так где-то наедине побыть с Ним? Мой брат рассказывал, у меня есть родной брат, постарше меня, ну и поменьше есть еще. И он рассказывает, был как-то в одну из семью пришел. И, ну, знакомая семья. Выходит из комнаты сестра из молодежи, молодая сестричка, заплаканная вся. Он спрашивает, ты что, что случилось? Что с тобой? Что-то случилось? Да нет, говорит она, просто я Библию читала. Я Библию читала. Вообще не с Богом была. Любовь ищет лица Господня. Друзья дорогие, любим ли мы быть с Господом вместе? Мы любим так вот вообще не быть вместе, но со Христом, где-то наедине, один на один с Господом. Любим ли мы? Можно было бы на эту тему еще привести примеры из жизни Петра, но я дальше немножко, друзья. Любовь, она охотно... соблюдает заповеди Господни. Охотно. Я думаю, братья и сестры, для любящего человека мы же все готовы сделать, да, друзья? Все готовы сделать. Но что только мать не сделает для своего ребенка. Что только не сделает. Что только мы не сделаем для подруги любимой или для брата любимого. Что мы только не сделаем, друзья. Сделаем все. Друзья, итак, любовь охотно исполняет желание или волю Господню, Его заповеди. Помните, когда... всю ночь бесполезно потрудились ученики, а Христос утром говорит, отплывите, закиньте сеть для лова. Петр говорит, да мы всю ночь потрудились, но по слову Твоему закину сеть, по слову Твоему. Если Ты говоришь, Христос, я все сделаю для Тебя. Дорогая молодежь, я так понимаю, что вам бывает трудно. Трудно соблюдать заповеди. Вам где-то бывает бременем оно. Бременем, когда вас в церкви поучают, так одеваться не надо. Это занятие нехорошее. Вот так же надо жить. И бывает оно бременем где-то для кого-то. Но для тех, которые любят Господа, друзья, это не бремя. Это честь. Последнее, друзья, я буду заканчивать уже. Последнее. Вот этот самый момент, друзья, который был в жизни Петра, ну, таким очень серьезным, его отречение. Ну, уже вчера немножко говорили об этом, но Христу было достаточно взглянуть на Петра, и он вышел и горько заплакал. Дорогая молодежь, любовь, настоящая любовь, она оплакивает свой грех. Она способна каяться. Она способна каяться. Я читал молитву Спирджена. Я ее точно, конечно, вам не передам. Но примерно так он молится. Ну, есть такая книжечка или книга, где его молитвы так записаны, некоторые молитвы. И одна молитва мне так запомнилась. Примерно так он пишет. «Я не знаю за собой, молится Господу, Господи, я не знаю за собой каких-то особых грехов, но я знаю, что я способен тебя еще огорчать. И как это я могу так делать еще? Ты меня так любишь, и как я могу еще позволить себе тебя огорчать? Прости меня, Господь, прости». Вот этот случай, где женщина приходит ко Христу и омывает ноги его слезами, и где Христос говорит, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Вот как это понять? Друзья, для меня это так ясно. Ее любовь ко Христу вылилась в оплакивание своего греха. Это первая любовь, которую мы вообще можем Христу явить. Это искренно покаяться в своих грехах, когда мы начинаем понимать, Он меня так любит, а я что сделал в моей жизни? А я еще грешу. А у меня еще негодные мысли грязные. А у меня еще сходят негодные слова гнилые из уст. А я еще таким занимаюсь нехорошим. И когда это становится нам таким большим, и возгорается эта любовь, Он же меня так любит, а я, Господи, прости. Господи, прости. Друзья, это первое проявление любви ко Христу. Любовь оплакивает свой грех. Оплакивает свой грех. Дорогая молодежь, вот суммируя все вместе, вот те, которые любят Господа, которые прилепились к Господу, которые полюбили Его всем сердцем, они и будут живы, будут живы. В книге пророка Осии, там есть такое слово, может быть, недословно, процитируем, 4 глава, там есть такое слово, «Ибо суд у Господа с этой землей, потому что не стало». Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Бога познания на земле. Действительно, милосердия сегодня не стало, да, друзья дорогие? Сегодня столько жестокости, столько обмана, истины не стало. Но, к сожалению, так мало стало богопознания, богопознания. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Дорогая молодежь, достоин Господь, чтобы мы Его больше любили, потому что Он прежде возлюбил нас, возлюбил. Будем любить Его, будем. И в заключение один стих. Всем в пожелание. Дорогая молодежь, вам в пожелание здесь, в вашей местности. Вот такое слово я бы вам пожелал. Книга Иисуса Навина, 23 глава, 11 стих. «Посему всячески старайтесь любить Господа, Бога вашего». Дорогая молодежь, всячески старайтесь любить Бога. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.